Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 11 июня, короткий день. Ну а как еще объяснить то, что в Москве прямо сейчас уже семибальные пробки? Яндекс ожидает, что в ближайшие 3 часа город будет стоять в 8-бальных пробках. Практика показывает, что когда подобного рода прогнозы появляются, скорее всего, будут и пробки посерьезнее, чем 8 баллов. Что касается вылетных магистралей, они тоже практически все уже либо красного, либо бордового цвета. Народ максимально активно покидает Москву, и это видно, если посмотреть на карту Москвы и Московской области. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16 часов 7 минут, мы следим за лентами новостей, за пробками теперь следим, обсуждаем главные темы этого дня, все делаем в прямом эфире, смс-портал +7 925 48 94 8, можете писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можете звонить 7373948, в том числе и о пробках, потому что 8-бальные многочасовые пробки в последнее время как-то ушли из наших привычек. Надо готовиться, надо привыкать к этому снова. Наши планы на ближайшие 20 минут – это история о возможности введения против России самых жестких в истории санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. А вторая тема – это сообщение о том, что российские банки решили продвинуть идею о возможности блокировки с их точки зрения сомнительных переводов даже без согласия клиентов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в новостях со ссылкой на доклад о стратегии национальной безопасности, усилении роли США и противодействию глобальным угрозам, пишут о том, что республиканцы в Штатах предлагают ввести против России самые жесткие санкции в истории. Документ подготовлен, как сообщается, членами республиканской партии в Палате представителей американского Конгресса, и он обнародован. Так вот, в этом списке внесение России в список стран-спонсоров терроризма, санкции в отношении компаний, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, санкции против Внешэкономбанка, против, цитата, руководителей российской пропаганды, исключение России из Свифта, а также возобновление и расширение программы сдерживания России в Европе. Надо сказать, что это не только про Россию, чтобы вы не думали, что американцы только о нас думают, там еще и про Иран есть, там про Китай есть. И еще тоже важная деталь, это пока только доклад. Это даже не законопроект. Но все-таки это уже официальный документ. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Насколько этот доклад может стать законопроектом с вашей точки зрения?
Ну, 100% что может. Вопрос станет, не станет. Это зависит от того, как будет идти избирательная кампания, нужен ли будет это Трампу, и будет ли по этому вопросу двупартийный консенсус. И в каждом из этих случаев это вполне возможно.
Скажите, с вашей точки зрения, это возможно, учитывая, как развивается ситуация?
100%.
То есть так и будет? Хорошо.
Я не сказал, что так и будет. Я сказал, что это 100% возможно.
Так, а вот по поводу вероятности того, что столь жестокие санкции станут уже законом?
А это зависит от того, как у Трампа будет идти избирательная кампания, например, и удастся ли республиканцам достичь двупартийного консенсуса с демократами. А если консенсус будет, то Трамп к нему присоединится, а если Трамп будет поддерживать, или, по крайней мере, будет активно поддерживать Помпео, то республиканцам предстоит договориться с демократами, потому что в Нижней Палате, как мы знаем, большинство у демократов.
Если вдруг вероятность этого все равно есть, эти санкции будут введены. Что это будет значить по сравнению с уже существующей так называемой санкционной системой?
Это будет значить, что отношения между Россией и Соединенными Штатами будут пробивать очередное дно. Все.
Ну, то есть
Россия,
из того, что
Россия
сейчас...
Россия должна быть к этому готова.
Так вот, из того, что сейчас еще осталось во взаимоотношениях, что перестанет работать?
Там же написано, Свифт перестанет работать, всякие антироссийские программы получат дополнительное финансирование, все, кто покупает российский газ, могут получить санкции, могут получить персональные санкции, не только российские топ-менеджеры, но и крупные российские компании будут отодвинуты от всех возможностей получать кредит в американской валюте, даже через много-много-много посредников и все такое прочее. То есть те меры, которые предприняла, например, Роснефть, вдруг продав венесуэльские активы, они категорически не будут работать.
Если учитывать, что все это делается сейчас, в июне 2020 года, как быстро все это может быть решено до выборов?
Это нельзя сказать однозначно. Безусловно, что до осени, скорее всего, это не будет принято. А ситуация в сентябре зависит от того, как Трамп будет расценивать свои перспективы на переизбрание.
На сегодня перспективы переизбрания Трампа каковы? Как они смотрятся?
Они смотрятся не очень хорошо для него, но он ждет, что экономика начнет подниматься, и он это припишет себе.
Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Итак, мы обсуждаем вероятность. Что вы думаете по поводу вероятности того, что эти самые жестокие санкции в истории могут быть в отношении России со стороны американцев введены? Неоднократно об этом уже говорили, и про SWIFT уже вспоминают не первый год, но пока ничего подобного так и не произошло. Нынешняя ситуация, с вашей точки зрения, она скорее играет на руку тем, кто хочет вводить эти самые жесткие санкции, или скорее тем, кто надеется, что ничего подобного не произойдет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс.
Да, Вайс.
На самом деле, еще не только генеральный прокурор, но и сам республиканец, как говорится, два в одном флаконе, Уильям Барр, заявил еще около 3 недель назад, что он имеет тонкие пока намеки на толстые обстоятельства иностранного вмешательства. Его поддерживают в этом вопросе, естественно, акцентированно глядя в сторону не Китая, не какой-либо другой страны, а именно России, независимо от партийной принадлежности, уже так называемые реформаторы нового типа. Молодое поколение конгрессменов Марк Рубио, Митт Ромни, в том числе Тед Круз, которые всегда мелькают на глянцевых обложках американской прессы. Поэтому ничего удивительного в этом нет. По поводу переизбрания Трампа, у него сейчас, несмотря на рейтинг на праймерис, очень твердые позиции среди выборщиков в основных штатах, что было еще обозначено в начале
Вайс.
Зимы.
Еще да. раз, Вайс. Значит, когда Панк 13-й, я об этом начал говорить, Панк 13-й опять пишет, SWIFT уже лет 5 обещают отключить. Вы говорите, а теперь могут, потому что молодые за.
Они в консолидированном месте, республиканцы и демократы. Не все сразу, как говорится, начинается. Поверьте мне, и санкции Генри Джексона и Чарльза Веника тоже принимались не сразу, а в течение нескольких лет. Поэтому, как говорится, лиха беда начала. Но я думаю, в России в любом случае, если не санкции коснутся, по крайней мере, по вопросу вмешательства, о чем мы сейчас говорим, я думаю, надуманные со стороны ЦРУ, АНБ, в том числе национальной разведки, все службы подключены, в том числе реформы МВД Соединенных Штатов Америки, которая тоже акцентированно будет выявлять тех пособников.
Ну, в общем, вы говорите, что это такой процесс, который шел вот 5 лет, если мы говорим про SWIFT, но теперь уже пришел к результативному финалу.
В любом случае мы столкнемся с очередным ухудшением российско-американских
Все.
Отношений.
В любом случае, это промежуточный финал. Видите, Вайс дает нам шанс. Он говорит, мы столкнемся с ухудшением. Холодная война 2.0, мы к ней готовы, спрашивает Константин. Константин, присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте. Я надеялся, что Константин к нам присоединится. Мы вывели, было его звонок. Я прямо даже почитал его сообщение, а его нет. Давайте еще раз попробуем. 7373948. Константин, давайте.
Да, Юрий, приветствую. Ну, вы знаете, мне кажется, что Трамп и компания, да, вместе, кстати, с демократами, они все-таки добивают глобализм, то есть глобальный мир как таковой. Вот глобальную систему, да, где все завязаны на всех, в том числе, там, ну и в этом плане, там, Китай мастерская, Россия беззаколонка,
ну,
Америка.
Ну, смотрите, ладно, все. Константин, давайте тогда с Виталием. Виталий пишет, но вам не кажется, что в США не самое лучшее время для принятия таких санкций? Пусть даже они готовили на этот SWIFT 5 лет, по теории Вайса. Сейчас у них там проблемы с Флойдом.
Нет, а дело в чем? Что у них как раз самое серьезное время для этого. Самое лучшее время. Почему? Потому что глобализм, он предусматривает всякие разные глупости, типа толерантности, вопрос демократии там и прочее, прочее, прочее. А вот тут, когда Америка вот уходит в изоляционизм, да, то есть она жестко ссорится с Китаем, жестко ссорится с Россией, ставит на колени Европу. Дальше с Флойдом и со всеми вот этими попрыгунчиками, да, они могут разобраться очень жестко, да,
на что каком там основании, не научили. Константин, на каком основании вы говорите, что они вот с такими вариантами типа Флойда, как вы их сказали, попрыгунчики, разберется очень жестко? Когда это было? Ну-ка.
Нет, а вы поймите, Тут одно из двух. Либо там действительно будет полная анархия, да, и смотрите фильм «Планета обезьян», да, либо на самом деле там всех построят, войдут специально обученные люди, да, половина перестреляют, половина посадят. Там...
Вы опять же, я вас спрашиваю, на каком основании вы говорите, а я придумал так. С чего?
Нет, Юрий, а вот давайте так, выход-то какой?
Нет, это другая история. Мало ли какой выход мы видим отсюда. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей пишет, а как так получается? Мы на Трампа ставили, а получается, что прогадали. Да вот непонятно до сих пор. Америка, пишет Алексей Морозов, это не только банковский сектор, но и кузница IT-технологий. Россия в этом плане отсталая держава. И что? Денис Сотый обращает внимание, интересно, какое количество санкций может быть, мол, есть ли конец у этой истории с санкциями. 7373948. Панк 13 пишет, интересно, что это у ведущего любимчики уже, у нас что, индивидуальный канал связи? Нет, у нас просто есть постоянные слушатели, которые достаточно интересно говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Вот и Михаил, пожалуйста.
Я хотел бы заметить, что терминология, к сожалению, не подкреплена диалектическим пониманием явления. Например, глобализация. Все сейчас говорят, никакой глобализации сейчас нет. Тем более на нее может никак воздействовать один человек. Сегодня то, что мы имеем, это естественное состояние человечества, трансконтинентальная экономика. Она будет только расти, ее влияние. Глобализация настоящая, что мы уже будем понимать, была в истории человечества один раз.
Это Михаил.
Глобализация в негативном стиле. Это политэкономический абсурд. И вот эта глобализация провалилась. Сегодня Трамп к этому отношения никакого не имеет. Он попробовал акцентировать внимание на новом экономическом курсе. Возвращение рабочих мест – это не попытка разрушить глобализацию, альтернативы которой традиционно нормальной глобализации нет. Поэтому надо, когда делать эти заключения, теперь дальше. Апокалиптические настроения и все время постоянная попытка нам дать исход какой-то, как планета обезьян, тут кто сказал, ну, ребят, вот тогда нам всем конец, понимаете?
Если нет, вы, Михаил, произойдет... другое скажите. Когда вы слышите сообщение, что очередные республиканцы написали очередной доклад про очередное отключение из Свифта, высока вероятность или нет?
Знаешь, смотрите, я, правда, честное слово, мне трудно сказать. Я знаю одно, что существует партия друзей, так сказать, внутреннего разрушения. То есть в Америке многие аналитики говорят, нам не нужно ничего делать, никаких санкций. Надо просто вторую холодную войну выиграть, потому что у русских, к сожалению, все их успехи это в области концентрации капитала в военной сфере. То есть новое вооружение, какие-то спецракеты и так далее. Это их в очередной раз разрушит. Но здесь есть действительно одна тревожная тенденция. В той холодной войне мы как бы в космосе что-то там успевали, это была хоть какая-то гармония. Сейчас провал нашего космоса.
Не, у нас еще, мы тогда еще впереди балета были, впереди планеты всей в области балета, вы не забывайте. Спасибо. Алексей Морозов начинает спорить по поводу того, кто может быть любимчиком эфира, кто не может быть. Тут уж Алексей время показало. Теперь, Виталий, не в первый год в Америке большие протесты, был и Фергюсон, и Occupy Wall Street, и как-то все, ничего не развалилось она. И не в первый раз, в общем, то, что нынче происходит, стерпится, и доллару крах особо пока не видится. Еще один звонок по теме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Владимир.
Владимир, только с радио надо что-то делать.
Значит, в Америке, например, очень много институтов, изучающих ИСМАТ, ДИАМАТ, диалектический исторический материализм и труды Ленина. И да это, в общем-то, закономерность обычная.
Нет, скажите, не. Вы уже не первый раз это говорите, вы скажите, а кто вам рассказал, что там много институтов, которые Ленина изучают?
Ну, много-немного, но изучают все равно.
Нет, вы это сказали, давайте не будем. Вы это сказали, я спросил, откуда вы взяли. Хорошо, возвращаемся к исходной теме. Республиканцы предлагают ввести против России самые жесткие санкции в истории. Впрочем, речь идет о докладе о стратегии национальной безопасности. Это пока и наши журналисты, приводя это в переводах, обращают на это внимание. Вот, например, читаю по Интерфаксу, все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и законопроект, внесенным на рассмотрение Конгресса, не считаются.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Банки России обратились к Центробанку с просьбой блокировать сомнительные денежные переводы, если регулятор не может связаться с клиентом. РИА Новости об этом пишут. Сейчас банк, закон таков, что банк обязан повторять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение 2 рабочих суток. Исходя из практики, говорится в сообщении, это нецелесообразно, поскольку за 2 рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. Кредитная организации предложили эту норму либо исключить, либо просто отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с ними на связь. Григин Тасунян к нам присоединяется, он президент Ассоциации российских банков. Григин Ашотович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну тут главный вопрос, насколько это в интересах клиентов с вашей точки зрения?
Это должно быть в интересах и клиентов, и банков, потому что если клиенты считают, что банки не должны тормозить платежи, то тогда они должны снять с банков ответственность за случаи, когда они вовремя не ответили, соответственно, банку на его запрос. В этом случае банк не несет ответственности, и банк готов осуществлять платеж, даже если клиент не дал ответа. Если же они считают, что нет, ну лучше обеспечить безопасность платежа, чтобы гарантированно это был платеж санкционированный, тогда не нужно перекладывать на банк ответственность, если в течение 2 дней клиент не сумел дать ответа в силу того, что был вне связи. То есть либо-либо, действительно, либо снять ответственность с банка, либо если ответственность лежит на банке, тогда снять ограничение в 2 дня. Иначе банк оказывается между молотом и наковальней. В этом случае он нарушает требования, когда спустя 2 дня он уже должен осуществлять платеж, но все равно ему могут быть потом предъявлены претензии. А если он, соответственно, должен выяснить надежность, гарантированность и санкционированность платежа, и он не может дозвониться до клиента, то тогда он получается, что, в общем-таки, рискует быть с этой стороны, со стороны надзорных органов наказан. Поэтому надо выбирать между 2 крайностями. А так получается во всех случаях ответственность возлагается на банк. В этом смысле клиент, конечно, хотел бы, чтобы на нем никогда не было ответственности, за все отвечал бы банк. Ну хорошо, но тогда извините, тогда как быть, если вы сами оказались настолько удалены, что с вами невозможно связаться. Как нам удостовериться, что этот платеж вами санкционирован?
Насколько можно говорить о том, что это российское ноу-хау, нынешнее предложение банков, или все-таки как раз то, что сейчас предлагается, это и есть мировая практика?
Как раз то, что сейчас предлагается, это стандартная мировая практика. Мировая практика никогда не позволяет на одну сторону накладывать все случаи ответственные, во всех случаях ответственность, когда эта сторона не в состоянии ни у тебя выяснить, санкционировано, не санкционировано, ни, соответственно, обеспечить требования, когда ты в течение 2 дней должен соответствующий платеж держать, потому что ты должен выяснять степень, так скажем, достоверности платежа. Поэтому в мировой практике не бывает, когда банк или какой-то другой участник рынка вставится в такое прокрустово ложе. Налево пойдешь неправ, направо пойдешь тоже неправ.
Так еще один вопрос. Наш слушатель Дмитрий пишет, а что мешает банкам, к примеру, запрашивать СМС-подтверждение такой подозрительной операции или дать клиенту выбор способа, другого способа подтверждения? Ну, может быть, он действительно в данный момент не может позвонить или ответить на звонок.
Кто сказал, что это мешает банку? Банк говорит о том, что когда он в принципе не может до клиента достучаться, речь не идет о том, что по какому-то одному каналу связи он до него не достучался, а речь идет о том, когда банк пытается выяснить санкционированность платежа, но до клиента ему не дозвониться, ни смс-ом не получить ответа, ни, соответственно, иными способами выяснить санкционированность платежа.
С вашей точки зрения, есть обращение к Центробанку. Как быстро вы надеетесь получить ответ?
Вы знаете, Центральный банк достаточно адекватно реагирует на обращение банков и ассоциации российских банков, но поскольку здесь затронуты интересы все-таки клиентов, то здесь еще раз Роспотребнадзор, наверное, надо будет его позицию тоже уточнить. Здесь нужно будет социальную составляющую, поэтому гарантировать, что нам через неделю Центральный банк даст ответ, мы, конечно, не можем. Но хотелось бы побыстрее, потому что эту тему поднимаем мы уже не первый день.
Спасибо. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Руслан Дрокин рассказывает, что Сбер заблокировал, это его рассказ, Сбер заблокировал ему карту при попытке оплатить кредит в другом банке без уведомления. Дмитрий, но ведь и сейчас, если не введешь код из СМС, платеж не пройдет. Это, видимо, про другие платежи. Чувствуете, Дмитрий, вы все про покупку какую-то, а тут речь идет о переводе средств. Мне в Турцию так звонили из банка, а там ведь все-таки роуминг, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так это же ваши деньги, с другой стороны, Григорий. Ну, к примеру, вам не будут звонить. Хотя, насколько я помню, на большинстве тарифов входящие звонки более-менее бесплатны. Вам могут не звонить, ну, с вашего счета уйдут деньги. А вы скажете, ну, зато я сэкономил деньги на входящих. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Российские банки просят разрешение блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов. То есть не то, чтобы как бы, когда они технически не могут добиться клиента. Сейчас им надо обязательно ждать времени и довольно долго повторять все это. Они говорят, ну это же невозможно так делать. Давайте сразу введем это как правило. 7373948, телефон прямого эфира. Если клиент хочет осуществить какую-то операцию, то он, по идее, должен задумываться над тем, что он должен в этот момент быть доступен для банка. Согласитесь. А если это реально сомнительная операция, и клиент даже не отвечает, то банк, соответственно, и подозревает в том, что эта операция становится еще более сомнительной. Мне кажется логичным предложение Банков России. Что вы думаете? 7373948, телефон прямого эфира. Денис Сотый опять возвращается. Так и сейчас, пока не введешь код с СМС-платежом... Да при чем тут покупка, Денис? И какая сумма сомнительна? Вот сомнительный перевод, речь идет об этом. Вот вы, например, никогда не платили туда, а тут вдруг раз и устроили большой для вас перевод. Это подозрительно. Банк пытается вам позвонить, а вы недоступны. Это еще более подозрительно. 7373948. Если совсем коротко, давайте, присоединяйтесь, слушаем.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Сергей, только 20 секунд, прошу вас.
Я думаю, речь идет о переводах, которые не подлежат страхованию. То есть не о страховании, ну, о суммах, которые уже не страховые, там 1 200 000 или сколько там получается у нас.
Вот, речь идет о сомнительных переводах. Давайте не будем придумывать.
Да.
Хорошо.
Если у меня списали деньги, да, то мне банк возмещает, я застрахован. У меня счет застрахован, все дела застрахованы, там по карте, по всему, куда угодно, там на 1 200 000. Вот. То есть мне банк, то есть если мне сомнительно кто-то списал, и я потом доказываю, что я этого не покупал там, либо никуда не переводил, то мне банк возвращает деньги. То есть я так полагаю, что речь идет
и о еще раз, сумме, все то, что вы... Страховку. Ладно, закончим на этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 11 июня, меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Прямо сейчас новости сообщают нам о том, что евро на московской бирже решительно следует к 80 рублям. Курс евро поднялся уже выше 79, и это впервые с 20 мая 2020 года. Еще ТАСС пишет, актера Ефремова сейчас допрашивают по делам о ДТП и о сбытии ему наркотиков. Ссылается ТАСС на Главное управление МВД. РИА Новости. Россия подтвердила приглашение на парад всем, кому они ранее направлялись на 9 мая. Это заявление Сергея Лаврова, а заявление Путина. Пандемия внесла коррективы в подготовку к параду Победы, включая взаимодействие с иностранными партнерами. Путин заявил на заседании Совета Безопасности, что нужно будет обеспечивать полную безопасность гостей парада Победы. Теперь ваши сообщения, которые приходят нам через СМС-портал и через Телеграм. Помните, до новостей мы говорили о том, насколько застрахованы вклады граждан. И вот Кунжут, обращаясь к тому человеку, который был у нас в эфире, пишет, что на самом деле все не так. вы путаете, пишет он, обращаясь к мужчине, который был у нас в эфире до новостей. У нас есть страхование вкладов, просто деньги на дебетовой карте не страхуют. Вот чтобы не было никакой путаницы из нашего эфира, давайте скажем так. У нас был один человек, у нас есть Кунжут, который пишет, что то, что говорил предыдущий, не точно, а точно надо узнавать у специалистов. Наши темы на 20 минут обсуждения. Гражданам России назвали самый дешевый город для отдыха на море в 2020 году. Первая тема. Вторая тема. В Москве сегодня открывается первый автомобильный кинотеатр.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Самым дешевым российским городом для отдыха на море в 2020 году оказалась Анапа. Это вывод, к которому пришли эксперты онлайн-сервиса Twill.ru. Они анализировали бронирование жилья на отечественных курортах предстоящим летом. И вот что у них получилось. Лента.ру сегодня помещает эти цифры. Если хотите изучить более подробно, пожалуйста, идите туда. Ну, а я вам скажу так. Анапа. Проживание в среднем за ночь 2265 рублей. Сочи. Второе место – 2483. Дороже Сочи – Судак и Геленджик, примерно 2500 рублей за ночь. Ну и сильно дороже – Севастополь – 2800, Алушта – почти 3000, и Ялта – уж совсем 3562 рубля. Мы же понимаем, что многие люди вынуждены будут в этом году искать отдыха на территории Российской Федерации, и это, конечно, по логике вещей должно было поднять цены. Ну вот настолько. И почему так? Светлана Ануфриенко, глава Туристской ассоциации регионов России, она с нами на связи. Светлана Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Почему Крым дороже Черноморского побережья Кавказа? Это же рядом.
Алло, алло, не очень слышно. Алло, алло, алло.
А, вот теперь слышите?
Да, да, слышу.
Так вот, вопрос, почему Крым дороже Кавказа?
Смотрите, вот на сегодняшний момент нельзя ничего утверждать и нельзя ничему удивляться, потому что рынок наш, да, туристский, он очень сильно пострадал. И если мы раньше, допустим, могли, там, основываясь на прошлом, позапрошлом периоде, мы могли строить прогнозы, мы могли делать выводы, то на сегодняшний момент рынок кардинально поменялся, потому что очень сильно пострадал, ну, во-первых, производитель туристских услуг, во-вторых, потребитель туристских услуг. И сегодня и производитель, и потребитель туристских услуг не знают, что друг от друга можно вообще ожидать. То есть рынок сейчас трясет, да, и мы можем видеть постепенную отмену карантина, мы видим, да, с начала июня и далее, мы видим там с начала июля все больше и больше снимаются меры карантинного порядка в Краснодарском крае, в Крыму, и мы видим, как начинается всплеск бронирования. И здесь, конечно, реакция уже производителей туристских услуг и тех, кто частным порядком сдает жилье, реакция на всплеск бронирования. То есть мы видим, что за сутки на 60 с лишним процентов, вот у нас мы, если посмотрим, да, по бронированию, на 60 с лишним процентов у нас увеличилось бронирование на юге России. Ну вот смотрите, что у нас сегодня произошло с потребителем, да, то есть с одной стороны он экономически просел, да, то есть человек перешел в режим экономии средств, с другой стороны одни очень хотят поехать, потому что засиделись дома, другая категория потребителей очень сильно до сих пор боится. Что касается производителя, да, он понес огромные убытки за это время, долго был закрыт, сейчас несет дополнительные расходы на обеспечение санитарной безопасности, и, безусловно, производитель туристических услуг очень хочет заработать. Поэтому мы даже вот сами на туристском рынке видим постоянно, причем противоречивые прогнозы. То у нас позавчера говорили, что будет рост цен на 30%, потом это же, сами же эксперты это же опровергают через день, потому что рынок сам еще не знает, что от себя можно ожидать. То есть вся система в целом поменялась. Отсюда мы видим вот эти скачки, даже подчас неадекватные в ценах, но это очень субъективно, нельзя судить, что это будет сейчас вот только так установилось и будет далее, то есть сейчас всех трясет и все может очень сильно поменяться. Опять же, если мы сравним между собой Крым и Краснодарский край, надо понимать специфику одного региона, другого региона, да, Крым это соответственно, здравница для тех, у кого есть легочные заболевания. Может быть, это еще популярность тоже Крыма сейчас срабатывает за счет того, что люди, кто-то перенес коронавирус, кто-то пневмонию, да, кому-то просто нужна профилактика, и Крым в этом плане может быть более популярен, чем Краснодарский край, потому что там все-таки климат совершенно иной. Опять же, между собой города, не, ну, понимаете, сравнивать, скажем, Анапа и Ялта, да, это принципиально два разных города-курорта. Анапа – это детский отдых, да, это один профиль. Ялта, она всегда более дорогая, это совершенно иной отдых. Поэтому здесь, понимаете, мы сравниваем совершенно разные вещи между собой. Поэтому, да, мы можем видеть и разные цены. Вот, ну, я думаю, что вот здесь вот такая ситуация такова.
Спасибо, Светлана Ануфриенко, глава Туристской ассоциации регионов России. А, может быть, действительно это потому, что легочный профиль Крыма, и он дороже. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. А, кто из наших слушателей уже планировал, настолько планировал свой отдых в ближайшие пару-тройку месяцев, что уже может сказать, к примеру, сколько собирается заплатить, или уже заплатил за этот отдых, или, к примеру, ответить на вопрос, почему Краснодарский край или Черноморское побережье Кавказа дешевле, чем Крым. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, это Геннадий, Москва. Значит, смотрите, у меня родственники занимаются ВОУ, да, у них гостиничный бизнес, да, вот утверждать про цены, что именно конкретно такие, это может быть на конкретный день, который дается сейчас, именно вот здесь, сейчас, да, когда я с ними разговаривал, они сказали так, мы будем смотреть по ситуации, если будет очень большой наплыв, и, понимаете, одно дело бронировать без денег, если люди, говорит, платят предоплату, то есть, говорит, у нас цена фиксирована, мы поднимать ее не будем.
Ну, понятно, нет, мы об этом и говорим. Любое исследование, оно грешит тем, что в реальности все потом может поменяться. Но на данный момент люди по этой цене бронируют, вносят деньги, предоплату, то есть фиксируют цену.
Ну, понимаете, знаете как, это получается так. Если вот двухместный номер у них стоит 4,5 тысячи в сутки, да, со всеми удобствами, там, с кондиционером, это, то трехместный стоит 5 тысяч. Вот там корреляция такая, как бы... плюс дополнительные места. И вот в этом году, ну, они, в принципе, не ожидают наплыва туристов, сразу говорю. Хотя у них, вот, допустим, у них отель, это первая линия от моря, да, и как бы вот не эллинги, которые на пляже там стоят, гаражи, да, а именно вот, полноценные гостиницы.
Истинной ради надо все-таки сказать, что я приводил цены не на отели, а на бронирование жилья в регионах. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Грязи лечебные в САКах в Крыму, 276. Нет, мы уже, судя по всему, вот нашли эту историю, что, возможно, Крым более лечебный. А учитывая, в какой ситуации мы сейчас живем, всем хочется немного полечиться. И, возможно, это повышает цены в Крыму. Люди раньше бы не удивлялись, а просто бы туда не ездили, пишет 709-й. Ага, не бывали мы там раньше, когда туда люди не ездили. Да люди ездили туда всегда, но в этом году, учитывая закрытые границы и что-то, и многое другое, явно спрос растет. Кстати сказать, цифра тоже есть. Говорят, что спрос на отдых, летний отдых в России в этом году вырос на почти на 70%. Сочи 150, Ялта 180, сходный отель на 10 дней на троих. Григорий из Санкт-Петербурга, по сути, подтверждает предположение. 7-3, Крым более винный, это пишет 402-й. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый день, меня зовут Андрей. Московская область. Я бы не сказал, что Крым дороже, чем Анапа там или что там еще вы говорите.
Ну, это уже посчитано.
Ну, я был 2 года подряд в Крыму, и мне это обходилось практически даром. Если жить в 30 километрах от Ялты, то это намного дешевле.
Просто я думаю, говорят, что Ялта, если найти место Анапа. Проживания в 30 километрах от Геленджика, это тоже будет дешевле.
Да, ну просто если сам город... называть. Но в городе никто не живет, мне кажется, отдыхающий.
Ну, возможно. Но здесь сравнимые цифры. И в сравнимых цифрах Крым дороже Кавказа. Спасибо. Спрос растет, как благосостояние граждан. Это очевидно, пишет Алексей Морозов. Не очень понятно. Спрос в данном случае растет, потому что этот спрос канализируется в одном направлении, а раньше был рассредоточен. Побережье Черного моря некачественное и опасно для здоровья, уверен 991-й. А большинство граждан уверены в обратном. Ну, или они не настолько уверены, чтобы это их останавливало. Вот, например, как вас, 991-й, который пишет: «Ни в Крым, ни в Краснодарский край не поеду, лучше в Москве останусь». Тоже странный выбор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день. Вот вы вопрос ставите. А почему в Крыму лучше... Да. Вы вопрос сейчас обсуждаете, почему в Крыму дороже, чем в Сочи, да, я так понимаю, в Адлере и в Лазаревском. Но я вам отвечаю очень просто. Я был в Сочи, в Лазаревском, в Лоу, ну и, соответственно, в Крыму, в Севастополе, в Ялте. Там просто круче в Крыму, там и природа лучше, и там Сапунгора, там и все дела, там исторические места сражений, вот и все.
Ну, то есть, там не только, короче, Черноморское побережье развлекательное, Крым лечебный, но вы говорите, Крым еще и красивше будет.
Однозначно, интереснее там все это дело, поэтому там и подороже, конечно, было и будет, в принципе, всегда.
Понятно, спасибо. Спрос растет еще потому, что на наших курортах сезон укороченный получается. Это Борис 870, я думаю, это уже посчитали, когда говорят о том, что спрос вырос или растет в данный момент по сравнению с прошлым годом на 70%. Григорий из Питера, по сути, подтверждает это, пишет: в марте уже в Сочи народу было не протолкнуться, представляю, что там будет летом. 7373948, телефон прямого эфира, может быть, кто-нибудь прямо из Сочи сейчас нам позвонит, нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Дмитрий, Москва. Знаете, нет, в Крым не полечу в этом году, в следующем тоже. Возьму машину свою, поеду в Тверскую область на рыбалку пить пивасик. Вот. Но почему не полечу в Крым, опять же? Ну, потому что всегда придерживаюсь позиции такой, что все-таки где-то в Турции сервис гораздо лучше и дешевле.
Ну, смотрите, я просто пытаюсь понять. Если в Турции можно отдохнуть... Сервис, вы же говорите, вы упоминаете это слово. Можно отдохнуть, да, подешевле. Тогда я вообще без сервиса с пивасиком поеду в Тверскую область.
Ну, потому что в Турцию вряд ли получится в этом году. Вот. Ну, естественно.
Ну, да, лучше тогда, я понял. Вариант. Значит, надо собрать деньги на следующий. Спасибо. Это отвратительно, пишет Алексей Морозов. Ну, для кого-то отвратительно. Еще раз напомню, алкоголь — это вообще, как это, природы боль. Говорила одна моя сотрудница, да, подчиненная, вот я вспомнил это слово, было это давно, но она так говорила: алкоголь, природа, боль, в общем, не надо пить. Минздрав предупреждает. Краснодарский край, Крым, никуда, никогда. Это 675-й, Константин. Турция, Болгария, Румыния, Грузия. Те же деньги, только комфортнее. Поэтому я в этом году никуда не поеду. Сэкономленные деньги потрачу лучше в следующем году, к примеру, в Греции или Италии. В прошлом году в Сочи все было забито, это пишет Денис Сотый, даже в радиусе 30 и 50 километрах в конце июля и в августе. Тут важно понять, что этот год будет сильно отличаться от прошлого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, алло. Добрый день.
Да.
Смотрите, по поводу Сочи, Крыма и побережья Черного моря, хотел бы высказать такую мысль. Значит, Крым дороже, потому что там менталитет чуть-чуть другой. Все-таки в Сочи живет там преимущественно жители там кавказских вот этих республик, там армяне. А в Крыму там, ну, русские люди, то есть, и там отношение чуть-чуть другое. То есть, ты, ну, там себя чувствуешь лучше, в принципе.
Неожиданно. Там русские, да, поэтому там дороже. Окей, договорились. А в Турции турки, потому там дешевле. Договорились. Откроют Турцию в августе, не переживайте. Можно будет и за границу выехать. Это Григорий из Санкт-Петербурга, наполнен такими оптимистичными ожиданиями. А Сергеевич в 60-й в том году был в Крыму, там жестко, грязно, и там нас не любят. Ну, то есть, возвращаясь к тому, что только что говорил предыдущий слушатель.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня особенный день. На территории комплекса «Крокус-Сити» в Москве открывается первый автомобильный кинотеатр. В Подмосковье сегодня на 8 площадках сразу стартует проект «Кинопоезд». паркинг, то есть тоже автомобильные кинотеатры. Они будут открываться на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Пушкине, а также в парках Одинцово и на парковке Новый Иерусалим в Истре. В данном случае я про Подмосковье говорю, там вообще показы будут бесплатными и запланированы в одно время, в 21 час 45 минут. Но, в принципе, в Москве-то открывается автомобильный кинотеатр в классическом понимании. Там будут новинки, кассовые фильмы прошлых лет, два сеанса, начало первого в 22 часа, площадка на 100 автомобилей, там есть билеты, они стоят денег, 800 рублей за машину. Президент ассоциации, председатель, точнее, ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин к нам присоединяется. Олег Станиславович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, ну вот в свое время в кино я видел, что в Соединенных Штатах Америки была такая история, и это было там очень популярно. Теперь говорят, это по всему миру возвращается, а для нас-то это в новинку. Перспективы есть, как думаете?
Ну, я думаю, перспективы это на период карантина, потому что все-таки это не совсем наша история по многим причинам. Действительно, в США это была очень популярная тема в 50-е, 60-е годы, потом она тоже так глобально сошла на нет. Но здесь надо понимать, что, во-первых, вся Америка находится южнее России, ну, за исключением Аляски. Другой климат, другие пространства, да, вот эти бескрайние поля Аризонщины, где можно развернуть большой кинотеатр. И самое главное, это, конечно, культура вот такого времяпровождения, потому что школьники уже имеют водительские права, там с 16 лет выдаются права, и для молодежи это такой был...
Ну, главное, они там не только права, они там, как правило, и автомобили имеют.
Да, да, естественно. То есть есть автомобили, есть как проводить время. Все там кафе, рестораны заняты родителями, а дети едут, подростки едут в такой драйв-ин, как их называют, и смотрят кино. То есть сегодня это скорее такая культурная миссия, такая культурное мероприятие, в том числе для того, чтобы... Зрители не забывали, что такое смотреть кино на большом экране, и, конечно, все-таки кинотеатры и весь бизнес кинотеатров ждет открытия кинотеатров, когда снова зрители вернутся в наши большие красивые залы, где не будет дождя, где не будет выхлопных газов от машины, которая стоит спереди, где можно будет перемещаться по кинотеатру и смотреть самые новые фильмы.
Когда это запланировано на данный момент?
Ой, это сложный вопрос, никто ж не знает. Да, были какие-то разговоры, что давайте там 15 июля, но я думаю, что кинотеатрам, конечно, надо открываться не позднее июля, иначе нас этот кризис окончательно накроет, и тогда уж точно, если мы откроемся там в сентябре или, не дай бог, позже, то многие кинотеатры не доживут до этого светлого момента. Поэтому я думаю, что все-таки это будет в июле, такое массовое открытие. Кинотеатры уже сейчас открываются в стране. У нас уже работают кинотеатры на Сахалине. Вот уже на следующей неделе начинают работать в Хабаровском крае. У нас работают в Ленинградской области, да, там с какими-то ограничениями. То есть кинотеатры открываются, но им показывать нечего, потому что им, ну, таких новых фильмов нет, потому что пока не откроется большое количество кинотеатров,
ну,
в Москве, в Санкт-Петербурге, мы будем ждать только фильмы.
Автокинотеатры, в общем, освободившиеся от обычных кинотеатров, место не займут?
Нет, конечно, но это скорее такая дань некой такой моде, попытка понять, как бы сработает это или нет. У нас-то и хорошие годы, вот если брать нулевые годы, десятые годы, у нас всего один из кинотеатров тогда так или иначе работало в стране, всего на всю страну один из кинотеатров. В Петербурге это «Белые ночи», например, да, и там уже другие проблемы возникают. В Петербурге часто дождь идет, и, например, под дождем смотреть очень сложно. Поэтому везде какие-то есть нюансы, скажем так. Но как такое движение культурное, ну, в принципе, вполне может быть. Вот видите, даже вы об этом рассказываете, говорите, и люди говорят, да, хорошо бы сходить в кино.
Поэтому... Спасибо. Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, был с нами на прямой связи. Что вы думаете о будущем автокинотеатров в России? Возможно, теперь как раз новые условия, которые создадут такой пик активного интереса в этом новом сервисе. Сервисе, который мы до этого знали скорее как раз по кинофильмам, а не по кинотеатрам. 7373948, телефон прямого эфира. У нас и в обычных кинотеатрах порой как, ну, в общем, неправильно себя ведут люди, а уж летом, да на открытом воздухе, придется маршалов представлять, у нас менталитет, мол, не тот. В общем, итак, климат у нас не тот, мы выяснили. Теперь менталитет, оказывается, не тот. Димитриус из Германии пишет: у нас за период коронавируса открыли 3 автомобильных кинотеатра. Кроме фильмов, там еще и концерты живой музыки. А на прошлой неделе даже чемпионат по дартсу проходил. Ну, вот, видите, перспективы могут быть, как кажется, но у нас пока, судя по всему, они не настолько очевидны. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, сегодня в Москве открывается первый автокинотеатр «За деньги» на территории комплекса «Крокус-Сити». Там будет по 2 сеанса ежедневно. Билет за одну машину, неважно, сколько у вас народу в машине, билет 800 рублей. Площадка на 100 автомобилей рассчитана, и вот тоже интересно, насколько эта площадка будет занята желающими. В Подмосковье 8 площадок, но там бесплатное кино. В один момент, 21:45, на парковках у торговых центров Домодедово, в Домодедове, Балашихе, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Пушкине, а также в парках Одинцова и на парковке Нового Иерусалима в Истре. Там бесплатные показы на 21:45 запланированы. Министр культуры Московской области Елена Харламова, например, в интервью журналистам сказала: все соскучились по кино, мы не можем запустить новые релизы, так как кинокомпании их перенесли. Но Мособлкино подбирает хорошие российские и зарубежные фильмы. Думаем даже сделать попкорн на этом самом кинопаркинге. Понимаем, что все жители хотят сейчас получить новые эмоции и чувствовать себя в безопасности. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот что вы думаете? Может так получиться, что, скажем, в будущем году мы уже как об обыденности будем говорить? А поехали сегодня в автокинотеатр. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я считаю, эти кинотеатры, это, в общем-то, уже еще в Америке было. Но сейчас это, конечно, какой-то всплеск будет по поводу коронавируса. Но когда вакцина придумают, то, я думаю, это уйдет на нет. Почему? Потому что ведь мы, когда в кино приходим, если мы смотрим очень хорошо, когда Dolby Surround X, то есть окружающие звуковые эффекты. И, во-вторых, чтобы перед нами не было автомобильного стекла, что мы должны на экран смотреть. Тогда, получается, и экран должен быть большой, а все остальное можно дома смотреть на широком экранном телевизоре.
Тогда автокинотеатры были, потому что дома кинотеатров не было. 7373948, телефон прямого эфира. А по поводу Dolby, у многих в машинах такой хороший звук стоит, что, возможно, свой домашний машинный звук окажется даже лучше кинотеатрового. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Игорь. Ну, да, очень Игорь. Хорошее предложение. Прям вот обязательно поеду, обязательно посмотреть с любимой девушкой вечером. Ну, это просто определенный как бы образ жизни, наверное, так вот.
Ну, перспективы, как думаете, будут?
Я думаю, что должны быть перспективы у нашего населения, если у них будут деньги. Я поеду.
Понятно, спасибо. В Москве сегодня открывается первый платный автокинотеатр. Стоимость билета 800 рублей за машину. А в Подмосковье сразу на 8 площадках открываются проекты бесплатные автокинотеатры, которые будут работать на парковках рядом с торговыми центрами.